Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
Аналогично.
Не стихают споры про бойцов-панфиловцев. Ты можешь как-то развеять? Что же там было-то на самом деле?
Нет, ну, что там было-то, в общем-то, понятно. Там был бой. Это вроде бы все согласны, что бой был.
Не-не-не-не. Многие идиоты прочитали документы от сталинского прокурора.
Нет.
И поняли, что боя не было.
Хотя нет, там то, что вот... там вообще какой-то бой был где-то там, угу. В целом дивизии, с этим вроде бы уже согласны все.
Угу. Оказалось, была да. Панфиловская дивизия, да, и держала да, оборону.
Да, дивизия была. И была как раз под Волоколамском.
И многие даже узнали, что у сталинского прокурора в документе написано, что бой был.
Да.
Это, кстати, интересно всегда. Обычно сталинские прокуроры беспардонно лгали, им нельзя верить ни единому слову, а этому прокурору надо верить, оказывается. Я был удивлен.
Ну, здесь как раз есть интересный какой момент. Вот здесь место боя. Ну, можно даже показать на более интересном моменте. Вот это прям карты с Гугла. Вот здесь памятник, так?
Ага.
Вот сам разъезд Дубосекова.
Угу.
Так вот, ну что интересно, дело в том, что здесь есть та же небольшая ошибка, что и у прокурора.
Ошибка в чем?
В позиционировании. Ну, памятник стоит, собственно говоря, как? Это возвышенное место около разъезда Дубосекова, и там самое видное место, где, ну, вблизи того места, где проходил бой.
Ну, памятник не обязан угу. стоять посреди окопа, правильно?
Правильно. Так вот, это позиции, собственно говоря, здесь, батальона, который здесь сражался. Это у нас второй батальон. 1075-го полка. И вот когда прокурор допрашивал командира полка Капрова, вот как раз где идет описание боя и так далее, это происходило через несколько лет после боя. Командный пункт Капрова находился вот здесь, около Петелина.
Угу.
И, собственно говоря, он видел, что происходило здесь. Ну, где, собственно говоря, стоит памятник и так далее. Это чистое поле. Ну, то угу. есть, вот здесь угу. возвышенность небольшая есть, ну, как приподнимается местность.
Да.
Так вот, это позиции 6-й роты, 1075-го полка. Не четвертая, о которой шла речь, а шестой. И когда командир полка рассказывает, он рассказывает через несколько лет об одном из многих боев, через которые он прошел. То есть, собственно говоря, вскоре после боя у Дубосекова Панфиловская дивизия снова участвовала в боях, но участвовала в боях под Крюково, ожесточенных и так далее. То есть огромное количество боев было. Человек прошел войну. Прошло несколько лет. И он рассказывал о том, что фактически видел со своего командного пункта. Командный пункт здесь. Так вот, а теперь расположение, собственно говоря, рот. Здесь шестая рота.
Угу.
Вот здесь, дальше вот, от разъезда Дубосекова, на юг от него, вдоль опушки лес. Кстати, лес здесь есть и сейчас.
Угу.
Позиции четвертой роты. И дальше, вплоть до Ширяева, позиции пятой роты. Кстати, вот интересный такой момент. Масштаб видишь, да?
500 метров.
Да. Вот позиции второго батальона... были примерно 4 километра. По полевому уставу РКК за 39 год – это нормальная позиция для полнокровного полка в обороне. То есть от 3 до 5 километров – это оборонительные позиции полка. А здесь неполнокровный батальон.
Ну,
то есть каждая рота занимала позиции батальона.
Скажи гражданам цифры, иначе большинство не
поймёт. Ну как, этот второй батальон насчитывал перед боем… ну, порядка 500 человек. А должно было располагаться почти 3000. То есть, даже если брать по минимуму, то на каждого бойца здесь превосходился, ну, вот, из второго батальона, приходился фронт, положенный по уставу полевому, ну, при организации обороны, на 5 человек. На 5-6 человек.
Ну, отделение,
да,
короче.
Там, где должно защищаться 5-6 человек, защищается один. И вот здесь начинаются какие интересные моменты. А столь редкая линия обороны говорит о том, что сплошной непрерывной линии обороны, то есть вот линии траншей, быть просто не могло. Там даже размещать некого. То есть были отдельные узлы обороны. И четвертая рота сидела не в одном окопе. Ну, собственно говоря, когда выступает тот же самый журналист, он описывает встречу, допустим, с замполитом, да,
угу.
роты. Но при этом нет встречи у него с командиром роты в этом же окопе. Правильно?
Потому что он в другом окопе. Да. Да. Для непонимающих. Дело происходит зимой. ноябрь. Там уже было холодно и лежал снег. Земля замерзшая для того, чтобы вырыть окоп, как это он называется, полного профиля, с бруствером, все как надо, с ячейками, там, ходами сообщений и прочее. Это для полноценного подразделения весьма сложная задача. Малым количеством народу такое просто физически не откопать. Раз. А во-вторых, как вы совершенно верно говорите, это никому не надо. То есть оно накопано кусочками, узлами. Вот здесь у нас такой взвод сидит, а тут такой взвод.
Ну да, например. Потому что 120-140 человек сидят на фронте 1,5 километра.
И через это, если замполит поддерживает боевой дух вот здесь, то командир руководит вот отсюда. И бегать друг к другу они могут только в крайнем
случае. Кстати, все три роты вытянуты в линию, то есть у батальона резервов нет. Ага. То есть каждый рассчитывает, да, по сути, да, только на каждый рот, только на себя. Поэтому даже аргументы, что в роте было больше народу, а не 28 человек, они абсолютно ни о чем. То есть, сколько сидело в конкретном окопе, никто не знает.
Извини, опять перебью. То есть, подкрепление или кто? Как ты сказал?
Резервы.
Кого? Резерва нет. Резерв – это так называемая эшелонированная оборона, да, когда первый эшелон,
нет,
за ним второй
даже
эшелон.
Даже при обороне в один эшелон можно выделить резервы, которые в случае чего перебрасываются к урожаемому участку.
А где их прячут?
В тылу размещают.
В окопе, не в окопе.
Могут в окопе, в блиндажах, может просто находиться где-нибудь в лесу, могут даже вот в домах находиться, в том же самом, допустим, в Ширяево или еще где. Вопрос в том, что здесь просто сил не хватало, катастрофически. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Крайне жидкая оборона, крайне жидкая. В принципе, такая оборона, она вот по понятиям того времени военного, собственно говоря, никого, никакой серьезный удар остановить не может в принципе. Но при этом люди готовы были сражаться и умирать. То есть, они готовы были на этом вот жутко растянутом фронте для панфиловцев, готовы были держать оборону. Угу. Так вот, ну ясно, что вот все непосредственно, вот, допустим, весь состав роты никогда не на боевой линии не находится, кто-то находится в тылу всегда. Угу. Правильно? Кроме того, здесь, получается, позиций должно быть роты несколько, чтобы обеспечить хотя бы огневую взаимосвязь. Поэтому аргумент про то, что в роте было больше бойцов, а не 28, это аргумент, ну, по сути, ни о чем. Мы не знаем, сколько точно было в роте бойцов, но еще более того, мы не знаем, сколько точно людей было на позиции. Их могло быть и 28, а могло быть и больше.
128. На мой взгляд, это ничего.
В одной на позиции 128 не могло уже быть. Там все во всей роте столько примерно было.
Ну, я все просто для примера.
Так вот, но ситуация такая, что придирка о том, что там было неровно 28 бойцов, она может касаться роты. Но речь шла не о роте, а о бойцах на конкретной позиции, правильно? Угу. Ну вот нашим объективистам почему-то вот этот момент с цифрой 28 кажется критичным. Мне, например, неизвестно, сколько там на позиции было. Они знают, что было больше.
А мне,
они знают, я не знаю.
Мне, например, без разницы, если их было 32 или 54.
Мне тоже без разницы. Я никогда до этого, собственно говоря, пока не возник спор вокруг фильма, никогда этому особого внимания не придавал, ну, значения не придавал. Но когда возник спор, меня вот удивляет то, что люди, вроде бы занимающиеся военной историей, несут такой бред. О том, что там вот было, в роте было больше народа, а указано, что 28. С чего они взяли, что вот на данной позиции, в данном окопе было какое-то другое число бойцов? Я, например, не знаю, сколько было в окопе, а они знают, откуда.
На мой взгляд, в данном случае этот объективизм, как и в массе других случаев, он выражается в ненависти к родному отечеству, к собственной армии, к собственному народу. Я хочу гадить на это, я хочу гадить и гадить буду. А называть это буду объективизм.
Нет, называть будут объективностью. Но
да.
Объективность и объективизм,
да, да,
это,
да,
разные вещи.
Извините, да.
Объективизм – это, допустим, когда истина находится посередине.
Увлекся, был неправ, угу, да.
Так вот, объективность – вещь хорошая, объективизм – это вещь гнусная. Так вот, но вот здесь мы видим позицию.
Да.
Позицию, достойную нормального, хорошо укомплектованного полка, который защищает неполнокровный батальон. Что происходит, собственно говоря, дальше? То есть 16 ноября немцы наносят удар, и они, по идее, должны были всю эту оборону сходу снести. Кое-где они ее, кстати, сходу и снесли. То есть, если посмотреть, как конкретно немцы наступали, то это у нас... Пардон. Да. Вот это здесь видно, в принципе. То есть, вот здесь вот наступление идет на позиции как раз-таки 6-й роты. То есть, на тот самый бой, про который рассказывал Капров. Угу. Вот здесь на позиции 5-я и 4-я роты здесь на позиции уже соседнего батальона. Короче, по полку неполнокровному, вот, которым командовал Капров, по всему полку, наносит удар немецкая танковая дивизия.
Дивизия?
Да.
Давайте с цифрами. Сколько это примерно?
Ну, скажем так, это получается примерно пятикратное превосходство в силах.
Ну, как положено.
Плюс к этому с подавляющим превосходством в технике и вооружении. Ну, то есть, абсолютное превосходство в танках. У немцев танки есть, у нас танков нет. Это то, что касается как раз соотношения сил.
В чайнике зададут нам вопрос. А вот у нас вот тут, например, три позиции обозначены, да, назовем их условно так. Вот одна рота, вторая, третья. И немцы тоже нападают
нет,
на все
три. Здесь рубежи куда дошли. Позиция вот шла.
А может правильнее вот собрать там в кулак в одном месте, продавить в одном, а потом уже их сзади объехать?
Кому, немцам?
Да.
Так дело в том, что
зачем в трех местах?
Дело в том, что если наносить удар на каком-нибудь узком участке, то можно попасть в ситуацию, когда твои прорывающиеся части просто простреливаются с флангов. Поэтому есть определенный фронт наступления.
Угу.
Нанесение удара на фронте одного полка – это и так удар на очень узком фронте, где обеспечено было подавляющее превосходство в силах.
Угу.
И вот немцы оборону прорвали. Шестую роту, допустим, не опрокинули достаточно быстро. Ну, кстати, ей сложнее всего и пришлось, она находилась фактически на ровном месте, на открытом, там, где монумент стоит. И снести ее больших проблем не было. Но, по идее, немцы должны были вообще всю эту жидкую, хлипкую оборону
не
снести сходу.
Да?
Они начали атаковать с утра. Угу. И вот обычно, опять же, речь такая, что вот там Капров говорит, что этого боя не было, но Капров говорит о бое шестой роты. Немцы, мол, упоминают, что этого боя тоже не было. Да, но бой-то был. Вот здесь есть у нас доклад в 5-й армейский корпус. То есть, заметь, командование боевой группы дивизии докладывает в штаб корпуса. Вот текст на немецком. И вот его перевод. Боевая группа в бою с противником, который упорно обороняется на окраине леса южнее дороги. То есть, ну вот это окраина uh-huh. леса, то есть как раз где позиции 4-й роты, да?
Uh-huh.
На линии севернее Ширяева, вот оно, Ширяева.
Uh-huh.
То есть тут как раз есть эта линия. 1,5 километра южнее Петелинки. Вот Петелинки у нас как раз. И вот мы идем uh-huh. на юг, как uh-huh. раз позиция 4-й роты. Ну вот это вот.
Да, да, да.
От Петелинок вот сюда идет.
Uh-huh.
Это у нас вот Петелин. Сюда 1,5 километра, мы оказываемся на позициях 4-й роты.
Угу.
То есть, сам бой упомянут у немцев. Указано, что бой с противником, который упорно обороняется. Да?
Ну, то есть, его не прошли.
Да.
Значит.
Боевая группа продвигается на 2600 метров севернее Никольского. Это вторая вот как раз вот. Второй отряд, который угу. мы здесь наблюдали. Вот это вот.
Угу.
Это про него. То есть, uh-huh. вот здесь продвигается, а здесь немцы ведут упорный бой. То есть, на флангах у роты уже вот соседние роты, и 5-я, и 6-я, отступили, отброшены, понесли страшные потери. А 4-я продолжает сражаться. Наступление немцев началось с утра. Да? Доклад 13.30. Uh-huh. В середине дня.
Uh-huh.
То есть, полдня рота сдерживает натиск немцев. Вот при такой плотности обороны, не имея поддержки с флангов, не имея поддержки артиллерии, она полдня сдерживает боевую группу, и немцы это отмечают.
А сколько в группе? Кого? Сколько танков, сколько солдат?
Ну, сколько конкретно в этой группе, я не знаю, но дело в том, что это примерно четверть всех сил танковой дивизии. То есть, это, ну, получается, порядка 3000 человек с танками.
Ого! Как-то перебор, кажется.
Боевого состава, чисто боевого состава, возможно, было несколько меньше, то есть 1500-2000, но это в любом случае
это
абсолютно
тысячи.
Подавляющее превосходство.
Это тысячи.
Да. То есть, это на порядок больше, чем у обороняющихся.
И на порядок, если кто не знает, это в 10 раз.
Угу.
И с танками, которых у наших не было.
Да. И наши продолжили сдерживать. То есть, немцы сами отмечают боевые с противником, который упорно обороняется.
Угу.
То есть, место боя – 4-я рота. Немцы отмечают бой, правильно?
Да.
То есть, неожиданно мы выясняем, что героический бой 4-й роты, именно героический бой, гораздо более крутой, чем у соседних рот. Он был, и он отмечен немцами в немецких документах.
А сразу к тебе вопрос. А вот эти ЖБД, журнал боевых действий, да, или что это такое? Наш, он, естественно, никуда не годится, да, а немецкий – это безупречный, честнейший документ.
Тут есть некоторая проблема. Дело в том, что наша оборона была сломлена, и нам пришлось отходить. Поэтому четко отслеживать обстановку было достаточно тяжело. Кстати, когда мы в конце войны прорывали немецкие позиции, наступали,
Картина...
то там обычно у нас все нормально описано, а у немцев со слов уцелевших, чего они вспомнят после боя. То есть это проблема прорванного фронта. У того, чей фронт прорвали, у него информация обычно всегда менее полная, менее детальная. Ну, потому что некому банально писать это донесение. Не до этого.
Да. Ну, то есть здесь
так
неплохо.
Вот, но здесь немецкие документы.
Да.
То есть у нас есть статья, которая описывает подвиг 28 панфиловцев, да. Есть греческий бой 4-й роты, про который, собственно говоря, была статья. Это отмечено в немецких документах. То есть бой был. Объективистов опять, что боя не было. То есть у нас вот целое количество, ну, довольно большое количество наших, так сказать, военных историков выступили с жесткой критикой вот этого самого боя 28 панфиловцев, заявляя, что бой был выдуман. Какая-то конченная мразь, реально конченная мразь, придумала даже такой занятный слоган «27 друзей Добробабина».
Это ж наш дружок Белаш, по-моему.
Ну, нет? Скорее всего, он. Вроде от него впервые это прозвучало. Какие-то либо тоже мрази, либо идиоты этот слоган повторили. А ведь это на самом деле что означает? Здесь упор у них идет какой? На типа того, что Добробабин – это был, мол, предатель, да?
В дальнейшем.
Так вот, но
а не в этот момент.
Фактически они как? Вот просто взял, вот какая-то мразь взяла и заявила, что, мол, снимает фильм там или рассуждает там, пытается создать миф о бое 27 друзей предателя. Ну отлично, давайте тогда ту армию, которая останавливала немцев под Наро-Фоминском, назовем армией Власова, то есть армией предателя, да?
Uh-huh.
Типа, мы говорим о подчиненных предателя. Это отменяет подвиг, который совершила армия, останавливая немецкое наступление? По-моему, никак не отменяет. Но здесь упор идет не на то, что эти люди сражались, правильно? А на то, что они друзья предателя. Вот я не знаю, вот насколько нужно иметь ублюдочный, извращенный мозг, чтобы вот такой слоган придумать. Ну, какой нужно быть паскудой?
Это мразь конченая и есть тот, кто это придумал.
При этом речь идет о конкретном бое конкретной роты. Если кто-то потом что-то другое сделал и предал, это нужно рассмотреть отдельно и нужно, допустим, предателя осудить. Правильно?
Естественно.
Но какое-то имеет отношение к данному бою? Абсолютно никакого. Но на это упирают. Это для них важно. Кроме того, для них важно то, что бой был мифологизирован. Мол, типа танков было немецких там не полсотни.
Давайте сначала определимся с понятиями. Что такое миф? Что такое миф?
Дело в том, что они почему-то считают, что миф – это ложь. Миф – это не ложь. Миф – это всего лишь, ну как, приукрашенное изложение. Оно может быть как подлинным, так и неподлинным. То есть, собственно говоря, это идет от греческих мифов, где описываются подвиги героев и так далее. Да?
Угу.
Но если мы возьмем любое описание любого подвига, мы не найдем ни одного неприукрашенного. Ни одного. Любой подвиг при описании мифологизируется. Почему? Потому что иначе он не воспринимается как подвиг читателями. Поэтому полет Гагарина в космос мифологизирован. Оборона батареи Раевского или Бородинских флешей на Бородинском поле, она мифологизирована. То есть любое, что мы возьмем, что можно назвать подвигом, оно будет мифологизировано. Почему? Потому что, когда преподносится людям это описание подвига, есть определенная форма описания этого подвига. То есть никто, допустим, не напишет вот при описании Трафальгарского сражения, что вот, мол, идут английские корабли, стреляют французские корабли, да, и в этот момент, допустим, адмирал Нельсон громко пернул. Хотя даже если он громко пернул, то никакой роли не играет. Он погиб в этом бою. Правильно? И будет описано, что он погиб, что он героически сражался, что его пристрелили, что он держал победу.
Никакие... Это там его в бочку с опилками втыкали, когда ему что-то там отрывало?
Ну да.
Да?
Вот Трафальгарское сражение – это славная победа английского флота. Они ей гордятся.
Правильно.
Она, вот описание этой победы, оно мифологизировано. Нет ни одного не мифологизированного описания подвига, потому что иначе оно как описание подвига не воспринимается вообще. Дальше. То, что касается потери сил противника. Вот опять же, знаменитые 300 спартанцев, да? Тут уже опять, во-первых, типа, а почему 300 спартанцев? У него, конечно, там было еще 800 фокейцев, да? А какие были персидские силы? Ну, по Фукидиду их, допустим, или по Плутарху, их силы преувеличены, вот персов, ну, по крайней мере, раз в 10. А по Геродоту вообще раз в 50. 4 миллиона с лишним там. Ясно, что силы персов были намного меньше. Это как-то отменяет подвиг? Нет, не отменяет. А откуда берется вот такое описание? Да потому что когда идут боевые действия, всегда противник воспринимается как более многочисленный, и всегда потери противника завышаются. Если мы возьмем описание, вот, допустим, сколько пилоты сбили во время войны самолетов противника? Окажется, что огромные толпы, гораздо больше, чем у противника летало. Сколько сбили зенитчики? Тоже огромные толпы, тоже еще больше, чем у противника летало. Вместе они сбили, ну, раз в 5 больше, чем у противника летало. Если возьмем японскую авиацию, она сбила раз в 20 больше, чем, допустим, реально было, сбила в реальной жизни. А может быть и в 30, ну, там во много раз.
Угу.
Почему? Потому что всегда по донесению с поля боя и силы противника, и потери противника завышаются. То есть, смотрим на описание боя, допустим, при Рыбнике, вот как раз у нас разгромили 150-тысячную турецкую армию, плюс там было еще какое-то количество крымских татар, ну, а, нет, на реке Кагул вот как раз, 150 тысяч турецких войск, 80 тысяч крымских татар, а у нас была армия там 27 тысяч боевого состава. Блестящая победа. Так вот, силы турок были завышены по крайней мере в 4 раза, скорее всего, больше. Это отменяет то, что мы умело воюя разгромили превосходящие силы противника? Нет, не отменяет. Откуда такие силы? Ну, нам турки о своих силах не отчитывались. А поэтому данные просто не перепроверялись.
Ну, а тут хотелось бы коснуться отдельно. Вот корреспондент Кривицкий, так его фамилия была, прибыл на фронт. Вот он в беседе с командиром. Что у вас тут произошло? А командир ему и говорит, что вчера на таком вот участке фронта вот 28 человек стояли насмерть, все погибли, немцев не пропустили. Что должен дальше делать корреспондент? Мне вот просто интересно. Он должен немедленно промчаться на позицию, извините за цинизм.
Договорившись с немцами.
Да, выложить 28 трупов рядком, да, проверить у всех документы, тот ли это труп вообще. Всех поименно переписать, проверить.
Запросить у немцев в списке, сколько их атаковало.
Да, да. Всех переписать, проверить, живой он, не живой, убедиться в том, что погиб. И после этого убыть к себе, писать заметку. Я правильно понимаю? То есть, нет, с точки зрения наших объективистов...
Убить себе, писать отчет, который будет являться основой для научного эксперимента.
Да.
Ну, потому что это, извини, это не заметка.
Прибыл к командованию. Командование корреспонденту изложило, что с точки зрения командования произошло. Обращаем внимание на то, что командир полка даже не может на вопросы отвечать правильно. Рассказывает про шестую роту, как про четвертую. Да? То есть, вот ему объяснили, что там погибло 28 человек. Что должен был написать журналист? Почему цифра 28 не должна была фигурировать? Как это вообще?
Более того, даже если бы цифры никакой не было сказано журналисту, он бы какую-нибудь цифру должен был написать, даже просто взяв ее от балды. Почему? Потому что когда не указываются цифры, то есть какое-то непонятное количество людей, это плохо воспринимается читателем. Но при этом я говорю, на самом деле совершенно не факт, что там конкретно не было именно 28 человек.
Так точно. А скажи, пожалуйста, вот... Ну, это же красная пропаганда, как ты понимаешь. И все, что говорится против этого, это, естественно, отрицание красной пропаганды. Это отрицание подвигов Красной армии. Красное, ключевое слово «красное». Так вот, в Красной армии была пропаганда. А должна на войне быть пропаганда или нет?
Она есть у всех.
Не может быть.
И все, кстати, примерно так же и описывают. Но есть какой момент? Дело в том, что мифы ведь тоже бывают разные. Я сказал, есть мифы, которые являются полностью выдумкой. Да?
Угу.
И вот зачастую выдумывались, в разных странах это было, выдумывались подвиги, которых не было. Выдумывались события, которых не было. Подвигом являлось то, что подвигом не являлось.
Угу.
Часто были такие моменты, когда, допустим, сражение вроде бы прошло, все про него знают, весь мир с напряжением наблюдает за сражением, допустим, сражение под Прессией-Шейлау. Да, это вот русская армия сражалась с Наполеоном. Обе стороны объявили сражение своей победой. То есть ясно, что кто-то ошибся.
Да.
А может и оба, потому что сражение на самом деле было безрезультатным. Победа оно не было ни для той, ну, ни для другой стороны. Но здесь как раз тот случай, когда подвиг приукрашен чуть ли не меньше всего. И он был реально, и он отмечен с обеих сторон. То есть здесь мифологизация касается только формы описания. Потому что, я говорю, опять же, момент с завышением потерь – это просто тупо норма. Везде, у всех. То есть потери обычно вот, противника и силы противника, они выясняются уже после войны, когда идет работа с перекрестными источниками.
Да.
Но статья-то писалась во время войны, заметка. Правильно?
Да.
Проверить было невозможно.
А
попросить
тогда...
у немцев было нельзя.
А тогда такой тебе вопрос. Вот едет танчик, да?
Угу.
Опять-таки, никто не понимает, как танчик функционирует и что с ним делать можно. А вот боец бросил в танчик бутылку с зажигательной смесью. Действительно ли бутылка с зажигательной смеси представляет для танка опасность? Что она делает?
Не, ну как, она представляет опасность, но в том случае, если ты попал строго куда надо. То есть,
куда?
Допустим, если ты попадешь на верхний броневой лист в носовой части танка,
ага,
то там горящая огнесмесь может залиться в трансмиссию и вывести ее из строя.
Впереди?
Впереди. Если ты бросишь сзади на решетке двигателя, то там может выйти из строя двигатель. Но, во-первых, нужно платить в колонии конкретные места. То есть, если ты, допустим, швырнешь просто в танк эту бутылку,
да,
и она пойдет там в борт танка, в корму танка.
Загорится танк, гусеница, например, толку никакого.
Топливо просто сгорит. Ну,
горючая смесь.
Горючая смесь, она сгорит просто на броне и все.
Угу.
И никакого ущерба танку не нанесет. Но, кроме того, ты должен приблизиться к танку. Должен суметь попасть в этот танк. И притом именно в нужное место. А танк вооружен пушкой, пулеметами, он стреляет. Он двигается. На самом деле приблизиться к движущему танку это чисто психологически даже страшно. И при этом самое главное, немцы не идиоты, у них танки сами по себе не катались. Танки у них действовали в сопровождении пехоты, которая как раз-таки не должна никого подпускать вплотную к танку.
Да.
То есть это взаимодействие в рамках боевого порядка. Поэтому, если кто-то вот в такой ситуации, при таком соотношении сил, сумел поджечь хотя бы один танк, ну это, блин, уже невероятно круто. Потому что, по идее, не должны были не подбить ни одного. То есть у них вот у 4-й роты дальнобойного эффективного противотанкового оружия не было.
Давай еще заостримся. То есть по уму. Это значит, надо бутылкой с зажигательной смесью попасть, ну, назовем это так, кормовой отсек, да, в часть танка за башней, где вентиляционные решетки закрывают двигатель.
Да, либо спереди над люками трансмиссии.
Да. Протекшая горящая смесь, там пережжет патрубки, все на свете, и двигателю будет плохо, танк заглохнет. При этом замечу, что его, по всей видимости, если подцепить на крюк, утащить, то его можно починить.
Да, и он не будет считаться подбитым.
Это раз.
А,
да.
И, кстати, еще маленький такой момент, который люди тоже не понимают. Во-первых, для того, чтобы просто это сделать, нужно сначала отсечь пехоту.
Да.
А во-вторых, когда ты попал бутылкой с огнесмесью в танк, он. Даже если ты попал идеально удачно, он выйдет из строя далеко не сразу.
Ну, во-первых, он будет ехать.
Во-вторых, он будет продолжать вести бой.
Во-вторых, он будет стрелять, да. Пока
если он выйдет из строя через минуту или две, тебе это уже никак не поможет. Потому что ты вроде бы танк поразил, а он продолжает дальше воевать.
Да.
А ты его поразил в упор. Потому что не в упор ты его поразить не можешь.
Следующий вопрос. Вот противотанковые ружья. Что делало противотанковое ружье? Какой мощью вот, применительно к танкам того типа, которые тогда были, оно обладало? Что оно могло с танком сделать?
В зависимости от дистанции оно было пробить броню толщиной вот, конкретно противопульной, которая на танках, ну, на танках она была помощнее, до ситуации, когда, стреляя по нормали в упор, она могла пробить броню толщиной порядка до 30 мм.
Серьезно?
Это серьезно, но это в упор и да. Это по нормали. Ты попробуй так попади. Попробуй также приблизиться. Так вот, то есть, в принципе, танки были в то время, вот немецкие, достаточно мало уязвимы для противотанковых ружей. То есть их можно было поразить, но тем бойцам, которые вели огонь с противотанковых ружей, рекомендовалось стрелять не просто по танку, в силуэт танка, а по уязвимым местам. То есть, во-первых, стараться стрелять в борт, а не в лоб. Но это он должен подставить борт. Во-вторых, стрелять по приборам наблюдения. Ну, ты попробуй попади в приборы наблюдения. Так? Стрелять в район топливных баков. Почему? Ну, потому что на самом деле пуля из противотанкового ружья, пробив танковую броню, это еще, ну, далеко не означает, что она танк из строя вывела. То есть, например, отмечались такие случаи, допустим, когда в подбитом танке немецком обнаруживалось больше 20 пробоин от противотанковых ружей.
Ого.
Ну, потому что нужно, чтобы пуля, пробившая броню, и осколки своей брони немногочисленные, их там немного получается, когда противотанковые ружья пробивают, чтобы они поразили членов экипажа или поразили чего-то важное в танке. Но танк достаточно большой, и поэтому просто пробив броню, ты с большой вероятностью ничего не поразишь вообще. Либо пуля, которая пробила броню на пределе, она ничего, ну, не причинит никакого вреда тому, что находится за броней. Допустим, пробил ты броню в бортовую башню, пуля на излете попала в казенную часть пушки, сплющилась и упала. И все. И танк продолжает вести бой.
20 пуль. Это внутри башни.
Это... Нет, там не внутри башни, а внутри всего танка.
Неважно.
Так вот, ну, то есть нужно пробить броню и чего-то важное пробить. То есть, когда пушка подбивает танк, там прилетает вполне солидный снаряд, который сам имеет солидный вес, часто имеет разрывной заряд. То есть может взорваться внутри танка, тогда там всему просто конец в этом танке. Даже если нету, допустим, разрывного заряда, допустим, подлетает подкалиберный снаряд, то там отлетает огромное количество осколков внутри корпуса танка от брони самой. И эти осколки подлетают с очень большой скоростью, поражают все внутри танка. И плюс к этому сам снаряд тоже сохраняет довольно приличную энергию. Но это снаряд, а тут пуля. Она гораздо легче, гораздо меньше.
А стрельба по гусеницам, например?
Стрельба по гусеницам противотанковых ружей вообще достаточно бесполезная.
Не ломает пальцы, не сбрасывает гусеницу.
А ты можешь попасть в палец, тем более просто разбитый палец, но все равно некоторое время проработает, то есть танк еще проедет, то есть гусеница где-нибудь потом отвалится. А пробить дырку в траке – это вообще ни о чем. То есть стрельба по гусеницам и с противотанковых ружей – это бесполезно. Противотанковые гранаты, вот они, да, они гусеницу могут перебить.
Да, переходим к противотанковым гранатам. То есть вот масса военных картинок, как мы с тобой с детства помним, где в середине большая граната, а к ней привязаны еще. Это для чего?
Ну, для того, чтобы увеличить силу взрыва. У нас обычно использовалась просто большая противотанковая граната. Она весила, по-моему, 1400 грамм.
1,5 кило фактически, да?
Так вот, и...
А сколько в нее толок?
Она имела ударный взрыватель. Она там большую часть веса, собственно говоря, взрывчатки составляла. И вот там у нас были гранаты образца 40-го, 41-го года, по-моему. Так вот, одни способны были пробивать, ну, при удачном попадании, 15-20 мм брони. Другие более поздние, более тяжелые, 20-25 метров брони.
А что значит при удачном попадании? Что, кумулятивные или что?
Нет, просто если ты попадешь, допустим, так, что граната пойдет скользящей, она может просто не взорваться. Так вот, опять же, зависит сильно от того места, куда попал.
Ну и куда их?
Но на перелобовую броню ты танк этой гранатой не пробьешь.
Так, а куда их надо было бросать?
Ну, их бросали вот как раз-таки под гусеницы, чтобы подвесить, ну, поверить ходовую часть. Их бросали в борт. Их бросали в ослабленные места бронирования. То есть, опять же, там, где вот приборы наблюдения находятся и так далее, то есть, где воздействие может быть большим. Но надежного поражения эти гранаты не обеспечивали. Для того, чтобы увеличить эффект от взрыва, часто приматывали как раз такие вот обычные гранаты. Но это Делали связку просто часто из обычных гранат. Из РГ-33, допустим, сматывали несколько штук. Их бросали. У немцев это было, в принципе, штатное средство. Для гранат-колотушек. Там вот ручки отвинчивали от лишних гранат и обвязывали. Получалась такая противотанковая граната суррогатная. Угу. Но это все средство достаточно малоэффективное.
Я при этом заметил бы, что, находясь в окопе, метнуть гранату без разбега и точно попасть, это тоже, я не знаю, там 10-15 метров, не больше.
Чтобы тебя не убило взрывом.
И чтобы тебя и взрывом не убило, и пехота, которая сзади идет, тебя не порешила, пока ты там размахиваешься, и пулеметчик танковый, чтобы тебя тоже не заметил, по всей видимости. Да? То есть, тоже требует, во-первых, отваги, во-вторых, удачи, ну и в-третьих...
И там, в-третьих, отсечки вражеской пехоты, потому что если ты не отсечешь, то ты вообще не бросишь гранату.
Да, и не высунешься.
Да, именно так.
А была ли у них какая-то артиллерия?
У 4-й роты не было.
То есть никаких даже 45-ок никаких не было, да? А 45-ка являла ли собой какое-то серьезное оружие?
Ну, гораздо более серьезное, то есть это в разы эффективнее, чем противотанковое ружье. И по большинству танков вот как раз этого периода немецких она работала достаточно эффективно.
Для меня, ты знаешь, было...
Но, правда, лобовую броню все равно пробивала плохо. У нас проблема была перед войной с качественными бронебойными снарядами. Ну, из-за того, что как раз освоилось очень такое массовое производство, был большой процент брака. То есть, снаряды, которые разрушались при ударе 30-мм броню вместо того, чтобы ее пробить.
Для меня было откровение как-то... В городе Мунстер у немцев добротный танковый музей, ну и там выставлена в том числе немецкая противотанковая артиллерия. Боюсь наврать, там, по-моему, 37 или 38 миллиметров.
37?
Да. И это типа, вот, да, отличная противотанковая артиллерия.
Ну как, против БТ-26 отличная, против Т-34 КВ она уже не работала вообще. То есть здесь, смотря против каких целей, но суть-то здесь в чем? Например, по статистике, вот, собственно говоря, которая имеется по боям в Великую Отечественную войну, у нас при столкновениях с танками на один подбитый танк приходилось 4 потерянных 45-ки.
Сурово.
То есть быть бронебойщиком это, ну как, это было самое опасное во время Великой Отечественной войны, хуже, чем разведчиком. Потому что противотанковая артиллерия, оказавшись в бою с танками, которые поддерживаются пехотой, почти всегда погибала. У нас, например, положительный баланс по потерям танков и орудий обеспечивали только 57-метровые пушки ЗИС-2, у которых отличная баллистика была, и которые пробивали любой там практически.
ЗИС, это если кто вдруг не знает, завод имени Сталина, да?
Нет, это ЗИО должно называться, завод имени Кровавого Упыря.
О,
так вот, то есть 45-ки в принципе гораздо эффективнее, хотя все равно эффективность их для борьбы с серьезной танковой атакой очень низкая. Но их не было. То есть рота не имеет на вооружении 45-мм пушек. То есть в полку они были.
Угу.
Но они стояли несколько дальше.
В общем, подводя, так сказать, некую черту, получается, что подразделение вооруженное. Стрелковым оружием,
да?
Противотанковыми ружьями, противотанковыми гранатами, просто гранатами и бутылками с горючей смесью сдерживало натиск противника, вооруженного чем попало, за спиной которого стояла артиллерия, у которого летали самолеты и у которого были танки, за которыми бежали тысячи человек.
В этом бою пехоты. Самолетов непосредственно не было. Так вот, но с противотанковыми ружьями, кстати, у 4-й роты тоже было все очень плохо. То есть их, по-моему, у этого батальона всего было, по-моему, пара штук.
Богато.
Дело в том, что противотанковые ружья в это время только стали поступать на фронт.
Угу.
Это один из первых боев, в котором они использовались. Поэтому в основном это как раз-таки именно гранаты и бутылки с огнесмесью.
Ну, на мой взгляд, это
бой
только...
в упор с танками.
Да. Это только показывает предков с еще более серьезной стороны, что такими силами и такими средствами был сдержан такой противник.
При этом они продолжали сражаться, не отступали, что отмечает как раз-таки немецкий доклад.
Ага.
Да? упорно обороняется.
А в итоге они так и не отступили или их таки прорвали?
В итоге они отступили, но там от роты отмечалось, что осталось порядка 2 десятка человек. Ага. То есть там это Капров отмечал, что это было по докладу от Гундовича, который командовал этой ротой.
Гундилович.
А, Гундилович. Да. Так вот, то есть это вот все, что осталось от роты, то есть пара десятков человек. Все остальные погибли.
Ну,
и, кстати,
сказать?
Вполне возможно, что те 28, о которых идет речь на отдельной позиции, или сколько там было, да, угу, там, возможно, погибли просто все.
А к чему было расследование кровавого сталинского прокурора? Что он там расследовал?
Ну, вот этим моментом как раз-таки даже особо интересовался. То есть, я читал материалы расследования, а сам вот причина этого расследования... Ну, здесь скорее можно гадать. То есть это связано с тем, что, во-первых, нужно как-то серьезно отслеживать убыль личного состава, потому что вместо погибших нужно направлять на фронт новых. Но это как само описание, оно лишено всякого смысла. В каком плане? Ну, ясно, что рота должна насчитывать не 28 человек. И ясно, что если рота погибла, нужно пополнять ее целиком. Так вот, кроме того, речь могла идти, в принципе, как раз-таки о событиях, связанных с тем же самым Добробабиным. Типа того, что вроде погибли все, да, а потом оказалось, что вот есть
не
предатель.
Все. Да.
Тоже нехорошо получилось. То есть из-за этого могли рассматривать. Ну, на самом деле, серьезной проверки там, со стороны прокуратуры как таковой не было. Ну, почему? Ну, потому что хотя бы они даже не удосужились посмотреть на карту и понять, что и будет, ну, что... По отчету командира полка, получается, описание боя другой роты.
Чем завершим наш рассказ?
Ну, как чем? Можно завершить тем, что у нас наши славные враги идеи 28-й панфиловцев вообще, люди, которые утверждали, что боя не было, что это миф, что это обман, что нужно было описывать настоящие подвиги, а не эту выдумку, да?
Угу.
Они сейчас начинают говорить, что вот это их метание дерьма, угу, в адрес тех, кто снимал фильм,
угу,
принесло какую-то пользу, что их мнение оказалось учтено.
Я, как некоторым образом причастный, осмелюсь заметить, что в 2009 году их мнение никто не учитывал. В 2013, когда начали снимать, их мнение тоже никто не учитывал. В 2014 их мнение тоже никто не учитывал. В 2015, когда уже фильм фактически сделан, снят, тоже никто не учитывал. Поднятую вонь в 2016 учесть в фильме физически невозможно. Его нельзя переснять, его нельзя переделать. Он какой был, такой и вот и есть, собственно говоря.
Ну, мне ты можешь это не рассказывать, я беседовал с Шалыгой до того, как начались съемки.
Мы же не друг друга.
И он не рассказывал, какой будет фильм, о чем будет сниматься.
Мы же не друг друга убеждаем.
И снял.
Борис Витальевич, мы с тобой не друг друга убеждаем.
Это да.
Мы рассказываем гражданам.
Ну, просто говорю, что то, что он рассказывал еще до начала съемок фильма, он именно это и снял.
Так точно.
Так вот, ну, я не знаю. Наверное, люди, которые кричали про 27 друзей Добробабина и кричали про то, что подвига не было, теперь боятся остаться в стороне. Ну, что их, на мой взгляд, еще больше не краше, чем то, что они делали до этого.
Ну, на здоровье. У нас свободная страна, мы все свободные люди, можем говорить о чем угодно. Ну, а как мы с тобой знаем, свобода слова – это великая вещь, позволяет всем и каждому раскрыться в полной мере, показать, кто же ты такой на самом деле.
Объективисты, они раскрылись.
Печально, печально. Что сказать в завершение? Всем рекомендуем пойти посмотреть художественный фильм про 28 панфиловцев. Возможно, в ходе фильма вы увидите, что оно даже не совпадает с тем, что говорит вот Борис Витальевич, это потому, что фильм художественный, на всякий случай. Фильм показывает, на мой взгляд, бой вот таким, какой он и был. Это собирательный образ. 28 панфиловцев, то, что называют мифом, это собирательный образ бойцов, которые обороняли Москву, которые, собственно, немцев не пустили вот такими силами, вот при таких условиях, вот с таким вооружением. Не пустили. В кино это очень-очень, на мой взгляд, наглядно продемонстрировано. Рекомендуем всем идти смотреть. Кто ничего не понял, посмотрите ролик еще раз с самого начала. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.